Глава третья. Каждое утро, в начале девятого, один и тот же звук за тонкой стеной в аршине от его виска выводил его из дремоты. Это был чистый, круглодонный звон стакана, ставимого обратно на стеклянную полочку, после чего хозяйская дочка откашливалась. Потом был прерывистый треск вращающегося валика, потом спуск воды, захлебывающийся, стонущий и вдруг пропадавший, потом загадочный внутренний вой ванного крана, превращавшийся, наконец, в шорох душа, звякла задвижка, мимо двери удалялись шаги. К ним навстречу шли другие, темно-тяжелые, с пришлепом. Это Марианна Николаевна спешила на кухню варить дочке кофе. Было слышно, как сначала газ не брал спички, шумно лопаясь, укращенный вспыхивал и ровно шипел. Первые шаги возвращались уже на каблуках, на кухне начинался скорый, сердитый, взволнованный разговор. Как иные говорят с южным или московским акцентом, так мать и дочь неизменно говорили между собою с произношением «ссоры». Голоса были схожи, оба смуглые и гладкие, но один был грубее и как бы теснее, другой вольнее и чище. В рокоте материнского была просьба, даже виноватая просьба, в укорачивающихся ответах дочери звенела злость. Под эту невнятную утреннюю бурю Федор Константинович опять мирно засыпал. В редеющей местами дремоте он различал звуки уборки. Стена вдруг рушилась на него. Эта половая щетка поехала и хлопнула с его двери. Раз в неделю толстая, тяжело переводившая дух, пахнувшая кислым потом швейцариха, приходила с пылесосом. И тогда начинался ад. Мир рвался на части. Адский скрежет проникал в самую душу, разрушая ее, и гнал Федора Константиновича из постели, из комнаты, из дома. Обычно же около десяти Марианна Николаевна в свою очередь занимала ванную, а после нее уже, харкая на ходу, туда следовал Иван Борисович. Воду он спускал до пяти раз. Ванной не пользовался, удовлетворяясь лепетом маленького умывальника. К половине одиннадцатого все в доме стихало, Марианна Николаевна уходила за хозяйственными покупками, щеголев по своим темным делам. Федор Константинович погружался в блаженную бездну, в которой теплые остатки дремоты мешались чувством счастья вчерашнего и предстоящего. Довольно часто теперь он день начинал стихотворением. Лежа навзничь, с первой, утоляющей вкусной, крупной и длительной папиросой между запекшихся губ, он снова, после перерыва почти в 10 лет, сочинял того особого рода стихи, которые в ближайший же вечер дарится, чтобы отразиться в волне, вынесшей их. Он сравнивал строй этих со строем тех. Слова тех были забыты. Только кое-где среди стертых букв еще сохранились рифмы, богатенькие вперемешку с нищими. Поцелуя, тоскуя, лип-скрип. Аллея, аллея, листья или закат? В то 16-е лето его жизни он впервые взялся за писание стихов серьезно. До этого, кроме энтомологических частушек, ничего и не было. Но какая-то атмосфера сочинительства была ему давно знакома и привычна. В доме пописывали все. Писала Таня в альбомчик с ключиком. Писала мать, трогательно-непритязательные стихотворения в прозе о красоте родных мест. Отец и дядя Олег складывали стишки на случай, и случаи эти были нередки. Тетя Ксения та писала стихи только по-французски, темпераментные и звучные, совершенно игнорируя при этом тонкости силлабического стиха. Ее излияния были очень популярны в петербургском свете, особенно поэма «La femme et la panthère» — «Женщина и пантера», а также переводы из Апухтина. Грек из Одессы, еврей из Варшавы, юный корнет и седой генерал, каждый искал в ней любви и забавы и на груди у нее засыпал. Наконец был и один настоящий поэт, двоюродный брат матери, князь Волховский, издавший толстый, дорогой, на бархатистой бумаге, дивным шрифтом набранный, весь в итальянских виноградных виньетках, том томных стихотворений «Зори и звезды», с фотографическим портретом автора в начале и чудовищным списком опечаток в конце. Стихи были разбиты на отделы, ноктюрны, осенние мотивы, струны любви. Над большинством был герб эпиграфа, а под каждым точные даты и место написания «Соррента», «Айтодор» или «В поезде». Я ничего не помню из этих пьесок, кроме часто повторяющегося слова «экстаз», которое уже тогда для меня звучало как старая посуда. «Экстаз». Мой отец мало интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина. Он знал его, как иные знают церковную службу, и, гуляя, любил декламировать. Мне иногда думается, что эхо пророка еще до сих пор дрожит в каком-нибудь гулко-переимчивом азиатском ущелье. Еще он цитировал, помнится, несравненную «Бабочку», «Фета» и «Тютчевские тени сизы». Но то, что так нравилось нашей родне, жиденькая, удобно запоминаемая лирика конца прошлого века, жадно ждущее переложение на музыку, как избавление от бледной немочи слов, проходило совершенно мимо него. Поэзию же новейшую он считал вздором, и я при нем не очень распространялся о моих увлечениях в этой области. Когда он однажды перелистал с готовой уже усмешкой книжки поэтов, рассыпанные у меня на столе, и как раз попал на самые скверные, у самого лучшего из них, там, где появляется невозможный, невыносимый джентльмен, и рифмуется ковер и сёр, мне стало до того досадно, что я ему быстро подсунул громокипящий кубок, чтобы уж лучше на нем он отвел душу. Вообще же мне казалось, что если бы он на время забыл то, что я по глупости называл классицизмом, и без предубеждения вник бы в то, что я так любил, он понял бы новое очарование, появившееся в чертах русской поэзии. Очарование, чуемое мной даже в самых нелепых ее проявлениях. Но когда я подсчитываю, что теперь для меня уцелело из этой новой поэзии, то вижу, что уцелело очень мало, а именно только то, что естественно продолжает Пушкина. Между тем, как пестрая шелуха, дрянная фальшь, маски бездарности и ходули таланта, все то, что когда-то моя любовь прощала или освещала по-своему, а что отцу моему казалось истинным лицом новизны, мордой модернизма, как он выражался, теперь так устарело, так забыто, как даже не забыты стихи Карамзина. И когда мне попадается на чужой полке иной сборник стихов, когда-то живший у меня как брат, то я чувствую в них лишь то, что тогда в чуже чувствовал мой отец. Его ошибка заключалась не в том, что он свально охаял всю поэзию модерн, а в том, что он в ней не захотел высмотреть длинный, животворный луч любимого своего поэта. Я с ней познакомился в июне 1916 года. Ей было года 23. Ее муж, приходившийся нам дальним родственником, был на фронте. Она жила на дачке в пределах нашего имения и часто приезжала к нам. Из-за нее я едва не забыл бабочек и вовсе проглядел русскую революцию. Зимой 1917 года она уехала в Новороссийск, и только в Берлине я случайно узнал о ее страшной смерти. Была она худенькая, с высоко причесанными каштановыми волосами, веселым взглядом больших черных глаз, ямочками на бледных щеках и нежным ртом, который она подкрашивала из флакона с румяной душистой жидкостью, прикладывая стеклянную пробку к губам. Во всей ее повадке было что-то милое до слез, неопределимое тогда, но что теперь мне видится, как какая-то патетическая беспечность. Она была неумна, малообразованно, банально, то есть полной твоей противоположностью. Нет, нет, я вовсе не хочу сказать, что я ее любил больше тебя, или что ее свидания были счастливее наших вечерних встреч с тобою, но все ее недостатки таяли в таком наплыве прелести, нежности, грации. Такое обаяние исходило от ее самого скорого, безответственного слова, что я готов был смотреть на нее и слушать ее вечно. А что теперь было бы, если бы она воскресла, не знаю. Не надо спрашивать глупости. По вечерам я провожал ее домой. Эти прогулки мне когда-нибудь пригодятся. В ее спальне был маленький портрет царской семьи и пахло по-тургеневски гелиотропом. Я возвращался за полночь, благо гувернер уехал в Англию, и никогда не забуду того чувства легкости, гордости, восторга и дикого ночного голода. Особенно хотелось простоквашу с черным хлебом, когда я шел по нашей преданной, даже льстиво шелестевшей аллее к темному дому, только у матери свет, и слышал лай сторожевых псов. Тогда-то и началась моя стихотворная болезнь. Бывало, сижу за завтраком, ничего не вижу, губы движутся, и соседу, попросившему сахарницу, передаю свой стакан или салфетное кольцо. Несмотря на неопытное желание как можно скорее перевести на стихи шум любви, наполнявший меня, вспоминаю, как дядя Олег так прямо и говорил, что, ежели он издал бы сборник, то непременно назвал бы его «Сердечные шумы». Я уже тогда соорудил себе грубую и бедную мастерскую слов. При подборе прилагательных я уже знал, что такие, как таинственный или задумчивый, просто и удобно заполняют зияющие, жаждущие петь пространство от цезуры до конечного слова. Что, опять-таки, под это конечное слово можно взять дополнительное прилагательное, короткое, двусложное, так что получилось, скажем, таинственный и нежный, звуковая формула, являющаяся, кстати сказать, настоящим бедствием в рассуждении русской, да и французской поэзии. Я знал, что с подручных прилагательных амфибрахического образца, то есть тех, которые зрительно можно себе представить в виде дивана с тремя подушками, со впадинкой в средней, пропасть, и сколько я загубил таких печальных, любимых, мятежных, что хроических тоже вдосталь, а дактилических куда меньше, и как-то они все стоят в профиль. Что, наконец, анапистов и ямбов маловато, и все скучноватые, да негибкие, вроде «неземной» или «немой». Я знал далее, что в четырехстопный стих приходит с собственным оркестром. Длиннейшие, приятнейшие, очаровательные, неизъяснимые. А что комбинация таинственной и неземной придает четырехстопной строке некую муаровость. Так посмотришь, амфибрахи, а этак ямб. Несколько позже монументальное исследование Андрея Белого о ритмах загипнотизировала меня своей системой наглядного отмечания и подсчитывания полуударений, так что все свои старые четырехстопные стихи я немедленно просмотрел, с этой новой точки зрения страшно был огорчен преобладанием прямой линии с пробелами и одиночными точками при отсутствии каких-либо трапеций и прямоугольников, и с той поры, в продолжении почти года, скверного, грешного года, я старался писать так, чтобы получалось как можно более сложные и богатые схемы. Задумчиво и безнадежно распространяет аромат и неосуществимо нежно уж полуувядает сад и так далее в том же духе. Язык спотыкался, но честь была спасена. При изображении ритмической структуры этого чудовища получалось нечто вроде той шаткой башни из кофейниц, корзин, подносов, ваз, которую балансирует на палке клоун, пока не наступает на барьер, и тогда все медленно наклоняется над истошно вопящей ложей, а при падении оказывается безопасно нанизанным на привязь. Вследствие, вероятно, слабой моторности моей молодой роликовой лирики, глаголы и прочие части речи менее занимали меня. Не то вопросы размера и ритма. Борясь с природной склонностью к ямбу, я волочился за трехдольником, а затем уклонение от метра увлекли меня. То было время, когда автор «Хочу быть дерзким» пустил в обиход тот искусственный четырехстопный ямб с наростом лишнего слога посредине строки, или, иначе говоря, двустопные восьмистишие с женскими окончаниями, кроме четвертой и последней строки, поданной в виде четверостишия, которым, кажется, так никогда и не написалось ни одно истинно поэтическое стихотворение. Я давал этому пляшущему горбуну нести закат или лодку и удивлялся, что тот гаснет, та не плывет. Легче обстояло дело с мечтательной запинкой блоковского ритма. Однако, как только я начинал пользоваться им, незаметно вкрадывался в мой стих голубой паж, инок или царевна, как по ночам к антиквару Штольцу приходила за своей треуголкой тень Бонапарта. Рифмы по мере моей охоты за ними сложились у меня в практическую систему несколько картотечного порядка. Они были распределены по семейкам, получались гнезда рифм, пейзажи рифм. Летучий сразу собирал тучи над кручами жгучей пустыни и неминучей судьбы. Небосклон направлял музу к балкону и указывал ей на клен. Цветы подзывали мечты на ты среди темноты. Свечи, плечи, встречи и речи создавали общую атмосферу старосветского бала, Венского конгресса и губернаторских именин. Глаза синели в обществе бирюзы, грозы и стрекоз, и лучше было их не трогать. Деревья скучно стояли в паре с качели, как в наборной игре городов. Швеция была представлена только двумя городами, а Франция — та 12. Ветер был одинок, только вдали бегал непривлекательный сеттер, да пользовалась его предложенным падежом Крымская гора, а родительный приглашал геометра. Были редкие экземпляры с пустыми местами, оставляемыми для других представителей серии, вроде аметистовый, к которому я не сразу подыскал перелистовый, и совершенно неприменимого неистового пристава. Словом, это была прекрасно размеченная коллекция, всегда у меня бывшая под рукой. Не сомневаюсь, что даже тогда, в пору той уродливой и вредоносной школы, которой вряд ли бы я прельстился вообще, будь я поэтом чистой воды, не подпадающим никогда соблазну гармонической прозы, я все-таки знал вдохновение. Волнение, которое меня охватывало, быстро окидывало ледяным плащом, сжимало мне суставы и дергало за пальцы, лунатическое блуждание мысли, неизвестно как находивший среди тысячи дверей дверь в шумный по ночному сад, вздувание и сокращение души, то достигавший размером звездного неба, то уменьшавшись до капельки ртути, какое-то раскрывание каких-то внутренних объятий, классический трепет, бормотание, слезы — все это было настоящее. Но в ту минуту, в торопливой и неумелой попытке волнение разрешить, я хватался за первые попавшиеся, заезженные слова, за готовое их сцепление, так что, как только я приступал к тому, что мнилось мне творчеством, к тому, что должно было быть выражением, ну, как бы живой связью между моим божественным волнением и моим человеческим миром, все гасло на гибельном словесном сквозняке. А я продолжал вращать эпитеты, налаживать рифму, не замечая разрыва, унижения, измены, как человек, рассказывающий свой сон, как всякий сон, бесконечно свободный и сложный, но сворачивающийся, как кровь при пробуждении, незаметно для себя и для слушателей, округляет, подчищает, одевает его по моде ходячего бытия, и если начинает так, мне снилось, что я сижу у себя в комнате, чудовищно опошляет приемы сновидения, подразумевая, что она была обставлена совершенно так, как его комната наяву. Прощание навеки. В зимний день с крупным снегом, валившим с утра, всячески, и отвесно, и косо, и даже вверх. Ее большие ботики и маленькая муфта. Она увозила с собой решительно все, и, между прочим, тот парк, где летом встречались. Оставалась только его рифмованная опись, да портфель под мышкой, потрепанный портфель восьмиклассника, не пошедшего в школу. Странное стеснение, желание сказать важное, молчание, рассеянные незначительные слова. Любовь, скажем, просто повторяет перед последней разлукой музыкальную тему робости, предшествовавшую первому признанию. Клетчатые прикосновения ее соленых губ сквозь вуаль. На вокзале была мерзкая животная суета. Это было время, когда щедрой рукой сеяли семена цветка счастья, солнца, свободы. Он теперь подрос. Россия заселена подсолнухами. Это самый большой, самый мордастый и самый глупый цветок. Стихи. О разлуке, о смерти, о прошлом. Невозможно определить, но, кажется, это случилось уже за границей, точный срок перемены в отношении к стихотворчеству, когда опротивила мастерская, классификации слов, коллекции рифм. Но как было мучительно трудно все это сломать, рассыпать, забыть. Ложные навыки держались крепко, сжившиеся слова не хотели рассыпиться. Сами по себе они не были ни плохи, ни хороши, но их соединение по группам, круговая порука рифм, раздобревшие ритмы — все это делало их страшными, гнусными, мертвыми. Считать себя бездарностью вряд ли было бы лучше, чем верить в свою гениальность. Федор Константинович сомневался в первом и допускал второе, а главное — силился не поддаваться бесовскому унынию белого листа. Раз были вещи, которые ему хотелось высказать, так же естественно и безудержно, как легкие хотят расширяться, значит, должны были найти сгодные для дыхания слова. Часто повторяемые поэтами жалобы на то, что «ах, слов нет!» Слова — бледный тлен, слова никак не могут выразить наших каких-то там чувств. И тут же, кстати, разъезжается шестистопным хореем, ему казались столь же бессмысленными, как степенные убеждения старейшего в горной деревушке жителя, что вон на ту гору никогда никто не взбирался и не взберется. В одно прекрасное холодное утро появляется длинный легкий англичанин и жизнерадостно вскарабкивается на вершину. Первое чувство освобождения шевельнулось в нем при работе над книжкой стихи, изданной вот уже больше 2 лет тому назад. Она осталась в сознании приятным упражнением. Кое-что, правда, из этих 58 стишей было вспоминать совестно. Например, о велосипеде или дантисте. Но зато было и кое-что живое и верное. Хорошо получился закатившийся и найденный мяч. Причем в последней строфе нарушение рифмы, словно строка перелилась через край, до сих пор пела у него в слухе. Все так же выразительно и вдохновенно. Книгу он издал за свой счет, продал случайно оставшийся от прежнего богатства плоский золотой портсигар с нацарапанной датой далекой летней ночи. О, как скрипела ее мокрая от росы калитка! В количестве 500 экземпляров, из которых 429 лежали до сих пор непочатые и пыльные, ровным плоскогорием с одним уступом, на складе у распространителя. 19 он раздарил, 1 оставил себе. Иногда задумывался над вопросом, кто, собственно говоря, эти 51 человек, купивший его книжечку. Он представлял себе некоторые помещения, полные этих людей, вроде собрания акционеров, читателей Годунова, Чердынцева, и все они были похожи друг на друга, с вдумчивыми глазами и белой книжечкой в ласковых руках. Достоверно узнал он про судьбу только одного экземпляра. Его купила 2 года тому назад Зина Мерц. Он лежал и курил, и потихоньку сочинял, наслаждаясь утробным теплом постели, тишиной в квартире, ленивым течением времени. Марианна Николаевна еще не скоро вернется, а обед не раньше 1:45.